площадь.
Программа «Домская площадь» приветствует своих радиослушателей этим утром пятницы 27 декабря. У микрофона Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Уна Гулба, музыкальный редактор нашей программы Кристина Золотаренко и продюсер эфира Наталья Пориэте. И мы с вами продолжим разговор о повреждении подводного электрокабеля в Балтийском море. Пролегающие в Финском заливе три коммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией оказались повреждены, передает в четверг, 26 декабря, портал ERR. По данным Департамента технического надзора, оборваны два кабеля связи, принадлежащие концерну Elisa, и поврежден один кабель связи, принадлежащий Citytelecom. Правительство Эстонии провело накануне экстренное заседание по поводу инцидента, а позже стало известно, что финские власти подозревают в серьезной диверсии нефтяной танкер, вышедший из российского порта и, вероятно, имеющий принадлежность к так называемому теневому флоту России. Обсудим ситуацию прямо сейчас. К нашему эфиру присоединяется международный обозреватель Латвийского радио 4, мой коллега Евгений Антонов. Жень, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, насколько, на твой взгляд, на данный момент оказывается версия, насколько правомерной оказывается версия о диверсии со стороны Российской Федерации относительно повреждения электрокабелей в Балтийском море?
Ну, здесь, да, надо разделить, потому что, собственно говоря, несмотря на то, что очень многие обстоятельства этой истории выглядят именно так, что это, в общем, диверсия с участием определенным каким-то Российской Федерации, пока никто из официальных лиц ни Эстонии, ни Финляндии этих слов не произнес, ну и, наверное, нам тоже их пока говорить из этих соображений не следует, но те факты, которые мы точно знаем и которые, в общем, сообщила и криминальная полиция Финляндии на брифинге накануне, и правительство Эстонии после заседания экстренного, которое ты уже упомянул в начале этого нашего включения, они однозначны. Значит, этот вот корабль, вышедший из Петербурга, он направлялся, по всей вероятности, в Египет. Называется это танкер Eagle S. Он, скорее всего, оборвал эти несколько вот кабелей, которые находились на дне моря. Первый кабель, который таким образом был поврежден, это был кабель электропередачи Estlink 2, который с 2014 года соединяет Эстонию и Финляндию. Это довольно мощный кабель, 650 мегаватт, и, в общем, ну, довольно серьезная такая возможность для обеспечения электроэнергии Эстонии со стороны Финляндии и наоборот. То есть это для вот этой операции Северной биржи очень важное значение имеет. Вот. Ну и вот, собственно говоря, все началось с того, что позавчера днем этот кабель был оборван. Сначала подозревали судно из Гонконга, которое проходило над ним, но потом вот установили, что примерно в момент инцидента, где-то в районе пролегания этого кабеля, там проходило вот это вот судно Eagle S. Это судно Eagle S в финских водах задержали, поднялись на борт, попросили поднять якорную цепь. После того, как ее подняли, установили, что на якорной цепи не было якоря. После этого стали смотреть данные, такой есть ресурс Marine Traffic, который показывает, как двигаются суда в море. И выяснилось, что в момент, когда это судно проходило над местом пролегания кабеля, оно вдруг остановилось, потом резко сменило маршрут и ускорилось. То есть как будто бы что-то они пытались там, ну вот, как теперь кажется, подцепить и, собственно, двинуться, чтобы это порвать. Вот. И таким образом теперь в настоящий момент мы знаем, что это судно Eagle S, оно задержано, и остается открытым вопрос, до какой степени это судно действовало самостоятельно. Это была добрая воля, злая, точнее, воля капитана, который сам решил такое решение принять, саботаж команды, или действительно его попросили это сделать в порту Устлуга, петербургском, откуда судно вышло. Расследование продолжается, других деталей пока мы не имеем по этому поводу.
Ну, вот сейчас все больше и больше появляется такое понятие, как теневой флот Российской Федерации. Можешь ли ты нам вот доступно расшифровать, что это значит, собственно?
Да, могу попробовать. В 2022 году, к концу года, когда заканчивался первый год войны, Евросоюз, вообще Запад, на уровне G7 это было согласовано, договорились о мерах ценового потолка. То есть нефть российская не должна продаваться выше определенного уровня. Это было сделано для того, чтобы ограничить доходы, которые получает путинская Россия и может их использовать для войны в Украине. Ну, собственно, эта цена была сравнительно невысокой, и продавать нефть по таким ценам России было не очень выгодно. Для того, чтобы контролировать это, было запрещено морским судам перевозить эту нефть, а страховым компаниям западным страховать перевозки вот этой вот нефти, если она не подчиняется этим требованиям. Но Россия нашла обходной путь. Они стали договариваться, брать в аренду, скупать старые суда, которые ходят по морю несколько десятилетий и находятся в не очень хорошем состоянии. И, грубо говоря, они приписаны к таким вот таким юрисдикциям сомнительным, типа вот острова Кука, к которому приписан, например, этот вот корабль Eagle S. И эти суда, собственно говоря, они стали перевозить российскую нефть. Они выходят из российских портов, из Петербурга, частично это происходит из Дальнего Востока, и, собственно говоря, везут эту нефть, часто отключают транспондеры, потом где-то в море они останавливаются, перегружают нефть на другие корабли, обычно европейские, это часто происходит на греческие танкеры, Греция довольно много на этом заработала, по крайней мере, зарабатывала до сих пор, вроде бы что-то меняется, и эта нефть уже попадает и к европейским потребителям, ну и, конечно, основной, вот, собственно говоря, поток этой нефти идет в Китай и в Индию. Евросоюз очень давно обеспокоен этой проблемой. И вот буквально 2 недели назад я находился в Таллине, где проходила встреча Объединенного корпуса сил НАТО. Там это, вот, грубо говоря, северные страны, включая Великобританию. И они обсуждали, что же делать с этой проблемой теневого флота. Потому что, ну, действительно, очень большая угроза в том, что эти суда не только могут оборвать кабели, это, собственно, стало происходить вот только в последнее время, но они могут еще просто потерпеть аварию, разлить нефть, а кто за это заплатит? Они же не застрахованы. В общем, проблема очень сложная. Решения хорошего пока нет, потому что есть универсальные конвенции морского права, очень давно действующие, которые разрешают свободное мирное судоходство, и, в общем, Россия этим пользуется.
То есть, иными словами, вот эти самые суда теневого флота – это не только транспортировка, такая нелегальная транспортировка нефти, но и в том числе орудие для совершения вот этих самых диверсий, в том числе.
Ну, вот это, честно говоря, достаточно новое развитие. Такого как-то я не припомню. То есть, действительно, были подозрения по поводу этих судов вот раньше, но вот так явно и четко судно российского теневого флота, задержанное почти, вот, ну, грубо говоря, пойманное с поличным, мы наблюдаем впервые. Это может изменить ситуацию каким-то образом, потому что теперь у тех представителей стран Балтийского моря, стран Северного моря, которые неоднократно говорили, что нам надо с этим что-то делать, у них появляется очень серьезные аргументы. Дело в том, что через Балтийское море проходит порядка 40% всей нефти теневой, которую сейчас продает Россия. Это огромный объем. Конечно, если вдруг в какой-то момент это будет остановлено, это будет, ну, это нанесет очень серьезный удар по возможности России зарабатывать деньги на продаже нефти. Другое дело, как это сделать юридически, как это сделать с точки зрения, ну, организационно, как в целом организовать это все, это не очень понятно. Но вот это вопрос, который, видимо, теперь будет обсуждаться еще более активно, чем он обсуждался до сих пор, потому что прошлый раз, когда вот этот кабель, который электрический сейчас порван между Эстонией и Финляндией, чинили, его чинили 9 месяцев, и это стоило 30 миллионов евро. И это, в общем, совсем не бесплатно, правда? И это довольно долго. Сейчас починка кабеля будет продолжаться до лета 2025 года как минимум. Это все очень серьезный урон, и с этим надо что-то делать.
Да, Жень, большое тебе спасибо за комментарий. Евгений Антонов, наш международный обозреватель Латвийского радио 4 в программе «Домская площадь». И мы обсуждали тему повреждения электрокабеля в Балтийском море. Здесь в продолжении темы, наверное, стоит отметить еще и новость сегодняшнего дня о том, что цена на электроэнергию вырастет, выросла в четверо. Вот сегодня таков прогноз, и цена ее составит 14,2 цента за киловатт в час. Об этом уведомил накануне министр климата и энергетики Каспарс Мелнес, и связывает он это как раз-таки с инцидентом, произошедшим в Балтийском море. Вот у 80% жителей Латвии заключены договоры с фиксированной ценой, и их этот скачок не затронет, добавил министр. Ну, а у тех, у кого тариф все-таки не фиксированный, вот те должны быть готовы к тому, что, ну, может быть, сегодня как-то поэкономнее с использованием электроэнергии, потому что будет она дороже в 4 раза. Да, причина взлета цены – это как раз-таки повреждение электрокабеля Эстлинк-2 между Эстонией и Финляндией. Ну что ж, друзья, далее будем говорить о культуре в рамках нашего пятничного культурного блога с Еленой Власовой.
Культурный блог с Еленой Власовой.
И сегодня культурный блог будет посвящен кино. В последние дни уходящего года и в первые дни года нового кинопрокатчики выпускают на экраны ударную дозу свежих голливудских фильмов. От искрометного музыкального байопика до по-настоящему страшного вампирского ужасника. Многие из этих фильмов участвуют в оскаровской гонке. И подробнее о новинках прямо сейчас нам расскажет ведущая нашего культурного блога Елена Власова. Присоединяется к нашему эфиру. Лен, доброе утро.
Доброе утро. Я немножко сегодня осипшая, но надеюсь, что меня нормально слышно.
Слышу.
Отлично. Да, действительно, на фоне всех таких, в общем, грустных новостей, которые ты только что озвучивала, хочется немножко забыться, уйти, посмотреть хорошее кино. И наши прокатчики действительно приготовили нам такой вот подарок на Новый год. Сразу несколько таких крепких, хороших голливудских фильмов. Прямо сегодня на экраны выходит фильм «Быть лучше. История Робби Уильямса». Британский певец Робби Уильямс – это король брит-попа, суперзвезда, который на пике своей карьеры был самым продаваемым артистом Европы и третьим по продаваемости в мире. Элтон Джон его как-то назвал Фрэнком Синатрой 21 века. В новом году Робби Уильямс, к радости его поклонников, приедет к нам в Латвию. 3 августа он выступит на большой эстраде в Межапарке. Так что выход этого фильма для наших поклонников артиста – это, что называется, ложка к обеду. Но на первый взгляд это такой классический музыкальный байопик, которых в последнее время было выпущено немало. И про Элтона Джона, и про Фредди Меркьюри, и про Элвиса Пресли, и про кого только нет. Вот-вот выйдет лента, посвященная Бобу Дилану. Его играет, кстати, Тимоти Шаламе. И вот фильм про Робби Уильямса тоже, казалось бы, скроен по такой же стандартной мерке. Жизнь артиста туго спрессована в 2 часа 15 минут экранного времени. Сюжет представляет собой такую классическую историю успеха о том, как талантливый мальчик из провинции становится участником бойз-бенда, мечтает о сольной карьере, и, наконец, его мечта сбывается, он становится суперзвездой. Ну, конечно, все это не без трудностей и всяких испытаний, вроде увлечения наркотиками. В общем, такая классическая схема. Но здесь есть одно «но». Робби Уильямса играет обезьяна. Точнее, тело у героя человеческое, а вот голова – шимпанзе, сгенерированная при помощи, да-да-да, не смейся, при помощи нейросетей. За эту голову отвечала та же самая студия, которая работала над фильмами «Аватар» и «Планета обезьян», поэтому все очень-очень реалистично. Ход, конечно же, ну, неожиданный. Если бы такой фильм был выпущен без ведома артиста, в этом, наверное, даже можно было бы усмотреть какое-то российское оскорбление. Но нет, обезьяну одобрил сам Робби Уильямс. Вот такая у него самоирония. И создатели фильма решили, что если бы певца играл живой артист, то зрители его постоянно сравнивали бы с оригиналами. Похож, не похож. Плюс люди вообще любят животных. Порой даже гораздо больше, чем людей. Поэтому, да, вот обезьяна. Но это Робби Уильямс. В общем, фильм необычный, но главное, что на экране движется сам Робби Уильямс. И голос тоже звучит его. Так что можно по полной программе насладиться творчеством этого замечательного артиста и похохотать вот над его такой необычной наружностью. Теперь переходим к другому голливудскому фильму «Носферату». Он выйдет на наши экраны сразу после Нового года, 2 января. Эта лента уже вошла во все списки лучших фильмов уходящего года. Наверное, любители кино знают, что в 1922 году классик немецкого экспрессионизма Фридрих Мурнау снял фильм «Носферату. Симфония ужаса», который базировался на готическом романе Брэма Стокера «Дракула» и вообще заложил основу этого вампирского жанра вампирского хоррора. И, в принципе, все то, что было снято за минувшие 100 лет про вампиров, так или иначе цитировало этот фильм. Кстати, что такое «Носферату»? «Носферату» – это синоним слова «вампир». В переводе с древнегреческого означает «переносящий болезнь». Но со временем жанр вампирского ужасника несколько измельчал. И сегодня это чаще всего комедия. Сам вампир уже превратился в какого-то героя анекдота. Так вот, новый фильм «Носферату» – он по-настоящему страшный. Режиссер Роберт Эггертс, он набил руку на ужасниках, и идея этого фильма вызревала у него почти 10 лет, с тех пор, как он выпустил свой знаменитый фильм «Ведьма» с Анни Тейлор-Джой. Ну, в этом фильме тоже достаточно звезд. Например, Уильям Дефо, который... Нет-нет, на сей раз он, этот специалист по злодеям, на сей раз играет не Дракулу, а борца с вампирами, профессора фон Франца. Главную женскую роль исполняет Лили Роуз Депп. Это дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, которая потихоньку действительно становится большой актрисой. Ну, а самого Дракулу играет Билл Скарсгард. Чтобы полностью вжиться в роль, он существенно похудел, работал с преподавателем по вокалу, который учил его понижать свой голос до максимально возможного уровня. И ежедневно от 3 до 6 часов ходил в тяжелом гриме. Ну, в принципе, этому актеру ходить в гриме не впервые, не в новинку, потому что он прославился благодаря фильму «Оно», где он играл клоуна-убийцу, и вот в этой клоунской экипировке ходил весь фильм. Ну, что касается вот этого нового «Носферату», он же Дракула, он же граф Орлок, то его лица вы не увидите ни на афише этого фильма, ни в трейлере. Создатели решили сохранить интригу. Но я вам немножко приоткрою завесу над этой тайной. Новый Дракула совершенно не похож на своих предшественников. Во-первых, он не бледный и не худой. У него прекрасно развита мускулатура. Во-вторых, в нем есть что-то от запорожских казаков. Чуб на голове, длинные усы. И кинокритик Антон Долин вообще сравнил его с таким восставшим из преисподней Тарасом Бульбой. В общем, этот Дракула будет разрывом шаблона. Ну, стоит добавить, что в этом фильме довольно много насилия и эротики, поэтому возрастная категория здесь 16+. Теперь еще об одном фильме, который выходит на экраны 3 января. Это лента «Кухня» мексиканского режиссера Алонсо Руис Паласиоса. Действие происходит в довольно задрипанном ресторанчике Нью-Йорка, где работают иностранцы всех мастей, часто нелегалы. В общем, это такой Вавилон на территории одного отдельно взятого заведения общепита. И мы привыкли к тому, что кухня в кино – это место, где кипят страсти, в основном комичные, поэтому довольно много таких фильмов развлекательных. Но в этом фильме все совсем не весело. И тут разыгрываются настоящие страсти – и настоящие драмы, и персонажи вовсе не ванильные. Фильм очень красивый, стильный, черно-белый. Ну и, наконец, «Тяжелая артиллерия». 3 января встречаем фильм «Конклав». Это один из претендентов на «Оскаровские награды». Режиссер Эдвард Бергер прославился своей предыдущей лентой «На западном фронте без перемен». И, как ясно уже из названия «Конклав», фильм о Ватикане. Умирает Папа Римский, и одному из кардиналов поручают собрать конклав, то есть провести выборы нового главы католической церкви. И на это мероприятие съезжаются 108 кардиналов со всех уголков мира. Ну, ясное дело, тут начинают плестись интриги, раскрываться чужие секреты, появляются скелеты из шкафа. В общем, все совсем не, так сказать, не по-божески.
Ну, будем, Далее, вынуждена тебя уже прервать. Прости, пожалуйста, будем смотреть киноновинки уже в кино. Спасибо тебе большое. Вот нужно уже нам уступать место Роману Антоновичу. У нас в том числе и новости спорта в эфире программы «Домская площадь». Ну, а я напомню, это был культурный блог с Еленой Власовой. Власовой о тех киноновинках, которые ожидают нас в новом 2025 году. Звучало это все очень интригующе. Ну а сейчас в нашем эфире появляется Роман Антонович с порцией спортивных новостей. Ром, доброе утро.
Привет-привет. И мы сегодня будем говорить в первую очередь о хоккее, потому что вот он начинается, молодежный чемпионат мира, и проходить он будет в Оттаве. Впервые, мне кажется, вообще в истории этого турнира столица Канады принимает этот чемпионат. И коротко о том, какие команды будут участвовать. Две группы по 5 сборных. Формат одна игра с каждым соперником. В нашей группе играют США, Финляндия, Канада и Германия. А в параллельной группе Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария и Казахстан. Так вот, что касается Латвии, то ну, так вот повезло, наверное, или нет, то, что в нашей группе находится и сборная Канады, и сборная США. И нужно сказать, что в Северной Америке вообще потенциальным будущим игрокам НХЛ уделяется огромное внимание. О них очень много говорят. И всегда молодежный чемпионат мира, вот если он проходит в Северной Америке, там полные трибуны, там ажиотаж. Присутствуют абсолютно все СМИ, которые могут и которые даже не могут там находиться. И вот я недаром упомянул, что две североамериканские команды в нашей группе, а это значит, что ну, в фокусе внимания наша группа будет находиться как никогда. И поэтому те игроки, которых отобрал Артис Аболс и которые сейчас находятся в Оттаве, у них есть невероятнейшая возможность показать себя с самой наилучшей стороны. Да, я понимаю, что у нас очень сложная группа, и ну, теоретически мы можем бороться за четвертое место только со сборной Германии. Вот, все остальные команды выглядят ну, очень-очень грозно. Но при этом все те ребята, которые приехали в Оттаву, даже если что-то пойдет у сборной не так, если они выкладываются по полной, то они обязательно попадают в поле зрения скаутов, всяких людей, которые приближенные к НХЛовским командам и которые ищут потенциальных игроков, будущих звезд. Так вот, это просто самая, что ни на есть, лучшая витрина для молодых хоккейных талантов, какая только может быть. Вот, и поэтому нужно пожелать нашим игрокам показать все, на что они способны, и не обращать внимания на то, что на бумаге наша сборная выглядит как аутсайдер. Я напомню, что под руководством Артиса Аболса вот в предыдущие годы примерно такая же картина была, когда нашу сборную ну, не рассматривали как такого очень серьезного соперника, а она в прошлом году взяла, да и вышла в четвертьфинал. А это очень и очень дорогого стоит. Что касается наших соперников, то вот, допустим, хоккеисты страны Кленовых Листьев выигрывали данный турнир 20 раз, 10 раз они становились серебряными призерами, и я даже думаю, Настя, ты видела в социальных сетях такой видеомем про сборную Канады, про канадских хоккеистов, что они уже рождаются с клюшкой, с каской, с коньками, и причем рождаются как? Он вылезает прямо из проруби на озере, да, и начинает сразу играть в хоккей.
Из лона природы. Вот.
Да, вот, и поэтому с канадцами все более-менее понятно, и вот ожидается, что там будет блистать Гэвин Маккеннон, которому прочит вообще первый номер на драфте НХЛ 2026 года. Он, кстати, уже набрал немало очков на юниорском чемпионате мира, который был раньше. Вот, другими звездами являются Портер Мартин и Брейден Ягер. Вот, у них очень тоже хорошая статистика. Что касается американцев, то там, понятное дело, тоже очень пристальное внимание к молодым хоккеистам. Джеймсу Хэггинсу, Зееву Байтому, Трею Августину. Вот. Хэггинс, например, 22 очка в 7 матчах прошлогоднего молодежного чемпионата мира набрал и является самым ценным игроком. Но только вдуматься, да, парень играет с таким результатом, ему уже самое место в большой сборной. В Швеции Том Виландер, Аксель Сандин Пелика, Тео Линштейн, вот молодые таланты, которые уже были выбраны в первом раунде драфта 23-го года. То есть ребята уже находятся практически двумя коньками в НХЛ, а вот они играют сейчас на молодежном чемпионате мира. Вот, так что Такие соперники. И что касается нашей сборной, еще раз вернусь к ней. Да, сейчас очень сложная ситуация, потому что в основном игроки 2005 года рождения, ну, их очень мало. Еще раз большое, в кавычках, спасибо ковиду, ну, так получилось. Но в целом мы будем следить за нашей сборной, и я буду подробнее рассказывать о результатах нашей команды. Все, у меня кончилось время.
Площадь. Самый лучший чил, если все вокруг молчит, только музыка, но она у нас внутри, мы как светлячки, загораемся в ночи, бесконечный штиль мы нашли. А в небе птицы, если забыться, напоминают чем-то нас. Мы ищем лица там, где забит зал, чтобы найти тепло в глазах. I'm gonna wait. Если это сон, пускай в нем будет все, время как песок. Ловим счастье, кто где смог, опиши без слов. Что такое это love и за горизонт на двоих. А в небе птицы, если забыться, напоминают чем-то нас. Мы ищем лица. I'm gonna wait.
Программа «Домская площадь». Мы в прямом эфире. Еще 20 минут вместе с вами. И сегодня в нашей программе Елена Вихрова, наша коллега, уже рассказывала о том, что делать с ненужными подарками. И вот теперь, как оказывается, есть возможность их обменять в специальных шкафах и, возможно, принести радость и пользу другому человеку, если вам самим подарок оказался не по душе. Слушала я все это и думала, боже мой, какая же это все-таки ответственность на нас, на всех лежит. Не только подумать, продумать, какой подарок сделать близкому или, быть может, что еще сложнее, не очень близкому человеку, а вдруг он ему потом не понравится. И вообще, насколько все-таки это все субъективно, вот это наше восприятие подарков. Слушала я истории опрошенных на улице Елены Вихровой. Вот кому-то подсвечник не по душе, кому-то плюшевый медведь, а мне кажется, ну, милота. В общем, такие мы все разные. Но вот, знаете, дорогие друзья, какой подарок новогодним праздникам, как мне кажется, уж точно окажется желанным, полезным и очень при этом символичным. Это, наверное, наверняка монеты. Но не монеты в таком обыденном смысле, в смысле просто вот денег, которые мы используем в обиходе, а именно коллекционные монеты, которые выпускает Банк Латвии. Согласитесь, подарок и красивый, и ценный. О том, какие монеты были выпущены в этом году, какие пользуются наибольшим спросом, а также о том, кто и как создает дизайн коллекционных монет, мы поговорили с главным экспертом по дизайну и искусству Банка Латвии Эдгаром Звергзденчем. Здравствуйте, Эдгар.
Здравствуйте.
Ну и давайте начнем наш разговор с того, что оглянемся на уходящий год и вспомним, какие монеты, может быть, самые знаковые были сделаны в этом году, были выпущены за 2024 год.
Sāksim varbūt ar sudraba kolekcijas monētām, un tās mums šogad iznāca 5. Gadu iesākām ar Latvijas brīvdabas muzejam simtgadē veltīto pāri laikiem. Tad bija plūdonim veltītājas bērnu prieki, kas monēta, ko ļoti forši ir dāvināt bērniem. Tad bija mums enerģijas monēta, kas skatās uz mūsu civilizācijas enerģijas izaicinājumiem un arī potenciāliem risinājumiem, kur veidoja mums slavens latviešu dizaineris Germans Ermičs. Un tālāk mēs izlaidām monētu uzcelt, neuzcelt to, kas ir veltīta arhitektei Martai Staņai, kura bija autore Dailes teātrim. Un arī daudziem skaistiem nerealizētiem projektiem. Un kadu noslēdzām ar sudraba monētu kāposts, kas tikko iznāca un kur vēl varbūt var pagūt sarūpēt, ja ne uz Ziemassvētkiem, tad uz pēcsvētkiem.
Капуста – это такой знаковый символ, да, наверное, связанный с деньгами, или все-таки другой какой-то посыл в нее вкладывался?
Kāposts ne tikai ar naudu. Protams, ka tur ir šis slenga nosaukums naudai, bet arī kāposts kā auglības simbols, jo ir taču arī tas ticējums, ka bērnus atroda kāpostos. Mm-hmm. Un beigās arī mums visiem uz Ziemassvētkiem ļoti garšo štovēt kāposti. Mm-hmm. Bet tās bija tikai sudraba monētas. Mums jau vēl arī iznāk piemiņas monētas, un tā bija 2 eiro speciālā, kas bija puzura monēta, un arī apgrozības puzura monēta. Un tā atšķirība starp piemiņas un apgrozības ir tāda, ka daudz labākā kvalitātē tiek izkalta šīs te īpašās piemiņas 2 eiro monētas, un tad viņi ir pieejami gan komplektā, gan atsevišķi suvenīra kartiņā.
А вот это интересный момент, который хотелось бы вас попросить еще чуть более подробнее прояснить. Коллекционные монеты, памятные монеты, оборотные монеты. В чем их различие? Как различить одно от другой?
Ну, я сакту только материал, в первом карте. Коллекции монет, я сакту, примарно, если они уздаем, это мази макслос дарби. Они тогда мы скалим памата судраба и золота. Они citreiz var vēl kalt citos cēlmetālu vai metālu savienojumos, bet pamatā tās ir sudraba un zelta monētas, kuras tad nu, ir patiešām kā tādi īpaši mazi mākslas darbi. Mm-hmm. Un piemiņas monētas atkal ir īpaša kaluma 2 eiro monētas, kas ir daudz augstākā kvalitātē nokaltas. Tātad viņām ir tā viena puse, kura ir kā apgrozības monētām, bet visa tā kvalitāte, vienkārši kaluma ir daudz, nu, daudz mazākas neperfekcijas, viņas daudz ar tā kā lielāku rūpību kaļ. Un tādēļ viņām arī tā cena ir, ka nu, tie 2 eiro maksā tur, tagad no galvas grūti atcerēties, man liekas, no 11 līdz 15 eiro kaut kur tā kartiņa maksā. Jā, 14 eiro mums gan viņas 13,80 ir puzuru kartiņa. Un tāpat arī var dabūt šo te komplektu, kur nu, mēs katru gadu neizdodam jaunas tur 1 centa monētas vai 5 centu vai 10 centu, bet šajā te komplektā tad var tikt pie tām arī monētām ar šī gada to gadskaitli, kas tad ir tas komplekts, ko mēs esam izdevuši arī puzurim veltītais. Un tad ir apgrozības monētas, un tās tad ir tās, kas mums ikdienā ir apgrozībā, tad naudiņa, kas mums ir. Un tām arī puzurim mēs izdevām, nu tas ir tāds veids arī, kā mūsu kaut kādus šos te simbolus mēs varam palaist kopējā lielajā Eiropas tirgu. savā ziņā, nu, vai Eiropas naudas maciņos arī tālāk. Un cilvēkiem Itālijā vai Vācijā vai Īrijā būs maciņā pa puzurim.
А можно ли расплачиваться вот коллекционными монетами? Часто ли люди готовы пожертвовать просто коллекционной монеткой для того, чтобы, ну, может быть, вот расплатиться в магазине? И насколько она эквивалентна тогда получается простой монете?
Jā, varēt var, un to var darīt Latvijas tā kā ietvaros. Nu, es tā cilvēcīgi teikšu, ka droši vien tā nevajadzētu darīt. Jo nu, monētas, sudraba monētas nomināls, teiksim, lielākā daļa, ko mēs tagad izlēžam, ir 5 eiro, bet turpat sudraba vērtība tajā monētā nu, ir lielāka nekā tie 5, nu, tā nomināla vērtība.
Nu, tas ir nevīgadna, prosto nav izdevīgi.
Nu, bet tas jau, tā jau arī nu, savā ziņā, tas nomināls jau nav tur tādēļ, lai viņi kļūtu par apgrozījumas monētu. Tas vairāk ir tāds simbols, ka tā tomēr ir īsta monēta, jo tā ir tā atšķirība starp medaļu un monētu, ir tas, ka to ir izdevusi Latvijas banka un ar šo te eiro nominālu. Kas saka, ja tur nebūtu šie te 5 eiro virsū, nu, tad tās varētu celt arī par medaļām. Bet tās ir, tā tomēr tās ir monētas. Uh-huh. Nu jā, tā kā es aicinātu varbūt pirms skriet uz veikalu samaksāt par maizes klaipu ar šo monētu, varbūt tomēr kaut kur kādam internetā pārdot vai caur veikalu vai kā.
Хотелось бы поговорить тоже и о том, как выбирается, разрабатывается тема и дизайн монет. Mm-hmm. Кто за это отвечает, как принимаются решения и каков этот путь от замысла до уже монетки.
Jā, tas ceļš īstenībā sākas diezgan laicīgi. Un šobrīd mēs ar monētu dizaina komiteju strādājam pie 2026. Gada jau, nu, tām tēmām. Tā kā tas noteikti nenotiek. Nu, šobrīd mēs neizvēlamies nākamā gada tēmas. Uh-huh. Lielam pie nākamā gada tēmām jau mēs dizainiem finalizējam darbus vai vēl mums ir tikko esam izziņojuši arī atklāto konkursu, kur aicinām māksliniekus, dizainerus, arhitektus piedalīties. Bet varbūt par to mēs varam vēlāk parunāt. Šobrīd jau esam visas dizainus jau gan arī pabeiguši un strādājam pie 26. Gada tēmām. Tas kā tēmā. Un mums ir monēta dizaina komiteja. Tā sastāv no 4 ārējiem locekļiem, kas ir mākslas un gan zinātnes, gan kultūras pārstāvji, kā arī 3 iekšējiem, kas ir no Latvijas bankas, kas gan no padomes ir, gan no mūsu monētas naudas apgrozības pārvaldes, gan arī es kā bankas galvenais mākslas un dizaina eksperts. Un tad mēs sanākam kopā un pārspriežam, kādas tēmas ir aktuāli. Mums ir arī nu, tādi uzstādījumi, ka mums ir teiksim, jārunā caur monētām gan par Latvijas kultūru un teiksim, kultūras kanonu vai mūsu tādām tradīcijām, gan arī par vispār cilvēcīgām tēmām, kas ir mums pēc pāris gadiem ienāca monēta personiskā brīvība, kā ko var minēt kā tādu skaistu piemēru, gan arī citām tēmām, ko mēs redzam kā aktuālas, kā piemēram Ukrainas brīvībai veltīto monētu, kuru mēs izlaidām nu, tieši 2022. Gada 22. Gadā. Jā, un tad, kad mēs šīs tēmas esam izsprieduši, tad vienojušies par viņām. Mums arī ir organizācijas, kas iesniedz savas idejas, citreiz arī kādi mums būs arī nu, nākamā gada mājaslapā iespēja iesniegt arī no malas idejas. Bet tad, kad šīs te idejas ir izspriestas, tad mēs taisam konkursus un mums ir divi tipi konkursi. Mums ir slēgtie konkursi, kuros mēs aicinām līdz 5 māksliniekiem un pieredzējuši. Nu, pie mums konkursos mēs aicinām Latvijas pašus labākos tieši māksliniekus, un kas ir atbilstoši konkrētai tēmai. Tad mums arī komiteja diezgan diskutē par to, kurai monētai būtu visatbilstošākais mākslinieks, zinot viņu vai dizainers vai arhitekts, bet nu, zinot viņu mākslinieckos izteiksmes līdzekļus, spēju
tēmu
arī, jā, rokrakstu, jā, un, bet arī spēju to tēmu, teiksim, paņemt un arī aiznest kaut kur tālāk. Jo nu, tā Latvijas monētu dizains tiek uztverts kā pasaules īstenībā. Mēs skatāmies pasaules avangardā. Mēs esam viena no visu tādiem interesantākajiem dizaina veidotājiem, jo mums ir šie te Latvijas top mākslinieki, kas piedalās. Un tā ir tā lieta, kas kā tāda tradīcija 30 gados ir nostiprināta. Un tā, kad ir šis dizains izvēlēts, tad jau tiek iepirkumā izvēlēta kaltuve, un tad jau mēs nodarbojamies ar monētas to tehnisko producēšanu vai ražošanu, kur gan ir no sākuma darbs ar kaltuvu vispār pie specifikācijas, tad ir pirmie paraugi atnāk, tad dažreiz viņi jāsarāja, dažreiz jāuzteica par to, kādi tehniskie risinājumi ir paraugos, nu, lai ir vislabākais rezultāts. Un tad beigu beigās pēc pēdējām vēl pārbaudēm ienākot monētām pie mums, esam gatavi palaist monētu, jā.
Ну, то есть так получается, что весь, да, что весь этот процесс может занять порядка целого года, если мы сейчас говорим о том, что уже 2006 год начался процесс создания монет, то есть это минимум год требуется.
Ну, я, но паша стас пирмас тема обспрешенность вайрак агат, но, я стейкту, но конкурса лид готовой монеты 9-12 месяц. Ну, арика, кури монеты, даже смеглакет, dažreiz grūtāk. Tādēļ arī mēs nevaram apsolīt, ka konkrētā monēta būs tieši tāda.
Есть ли у вас, Эдгар, лично у вас какая-то вот самая любимая монета, выпущенная ли в этом году или в предыдущие годы? Tāda sirds monēta, tā
можно ее назвать. Ну, man laikam jāsaka, ka man tāda, nu, es teiktu tā, es sāku strādāt pašā pandēmijas tur vidū vai iesākumā bankā pirms 5 gadiem. Un tādēļ viena no man tādām tuvākajām monētām ir veiksmes monēta, jo tā, kur Arvīds Priedīte mākslinieks veidoja. Jo tā bija pirmā monēta, ar kuru es biju kopā no pirmās skices, ne no ideju apspriešanas tēmas, bet no pirmās skices līdz mākslinieku izvēles līdz pašam uzražotajai monētai. Un es teiktu, ka tas ir tāds, nu, manas ienākšanas bankā arī tāds ceļa sākums, kurš tā kā tāds skaists zieds tur arī sācies ir.
У вас лежит эта монета где-то или в кошелечке, или где-то на отдельной полке, как символ начала вашего пути? Это, кстати, какая монета была?
Veiksmes
monēta. Jā, da, pravilno vi upomenuli.
Jā, protams, sēž man atvilknē un man paveicās tiešām, jo mums arī jāpērk kā bankas darbiniekiem, ir kā visiem, nu, tā kā pircējiem, tā kā es arī, man paveicās, ka es tajās divās minūtēs, kurās viņi tika izpārdoti, es tiešām trāpīju, он дабую нопирк твиню.
То есть у вас нет прерогативы вот тем, кто конкретно причастен к созданию монет, что вы можете вне очереди их приобрести, вам наряду со всеми остальными?
Tikai mākslinie tā var, bet paši autori, nu, paši autori tā var, bet mēs ne.
А выпуск какой монеты в 2024 году был, по вашему мнению, наиболее важным для Банка Латвии?
Ну, es teiktu, ka NDS monēta ir īpaši ar to, ka mēs viņu veidojām ar sadarbībā ar Latvijas universitāti un uz viņu bija atbraucis no ITER organizācijas, kas ir šie te Francijas institūts kodolfizikas, kas to kodolsintēzes tos veidotos, kā lai nosauc tos elektrības ražošanas tās stacijas, kas darbosies ar kodolsintēzi. Un tas ir kaut kāds šis te process, kuru, ja to sanāks visu sataisīt, kā viņi ir plānojuši, tas dos pasaulē daudz vairāk, daudz lētāku enerģiju. Un tā ir, tas ir projekts, kur pilnīgi visu pasauli sadarbojas šobrīd, lai tas pēc gadiem, cik tur viņi teica, mums 10-15 laikam bija, lai tas realizētos vismaz tajos pirmajos eksperimentos un tālāk jau dotu šādu te cerību nākotnē par to, ka mums būs плаши пиема даудс латак энергия.
Есть ли у вас данные о том, какие монеты пользовались наибольшим спросом в этом году?
Лилом, висис монеты сир пепраситас, вару тегт, ка нау вена тада, кас варбут ир испиркта шоган вел. Bet ir tādas, kas tuvojas izpirkšanai. Konkrēti es negribēšu droši vien saukt, lai nav tā, ka viena radio klausītājiem ir priekšroka, bet es domāju, ka katrs mēs varam atrast to monētu, kas mums visvairāk arī uzrunā. Nu, es domāju, tagad uz svētkiem kāposts ir lieliska dāvana monēta, bet bērniem atkal bērnu prieki. Cilvēkiem, kas grib realizēt lielus plānus, uzcelt, neuzcelt, to, man liekas, arī ir kā tāds skaists uzstādījums vai novēlējums. Vecvecākiem noteikti pāri laikiem noder, un ja vajag kādam novēlēt enerģiju, tad arī enerģijas monēta ir lielisks novēlējums vai dāvinājums.
Ну и поскольку разработка монет начинается задолго до такого уже физического выхода их в свет, наверняка вы можете уже нам приоткрыть, так сказать, планы на 2025 год и сказать, какие монеты будут выпущены в новом году.
Ну, конкретно с монет темы с этим не варешь отклад. Тогда, когда стастик отклад, стика и павасари, какура февраль-марту, тот, когда у мумс те дарбинь, я вир та... Iegājušies, bet es varu teikt, ka būs viena zelta monēta gada sākumā, tā kā tiem, kurus interesē zelta monētas, tie jau var sākt gatavoties tai, un būs piecas sudraba monētas, kas arī būs par ļoti interesantām un aizraujošām tēmām, tā kā es domāju, ka tur... Viss būs interesanti. Un arī kāda 2 eiro monēta, šī te piemiņas un arī apgrozības monēta, kas atkal būs saistīta ar kaut ko pavisam mūsu tā kā Latviju kā valsti. Tā varu nedaudz ieskicēt.
Приоткрыть интригу, так сказать, немножечко, не раскрывая всех карт. Ну что же, Эдгар, большое вам спасибо, Лейлс, палдейлс Юнис Парсарену. Спасибо большое за разговор и, конечно, с наступающими праздниками, приецейгу, святку.
Я, им цари висим, приецейгу,
Ну что ж, дорогие друзья, программа «Домская площадь» подходит к своему концу, но я проанонсирую прямо сейчас те программы, которые ни в коем случае нельзя пропустить сегодня на Латвийском радио 4. В 15.05 «Пятая дорожка» с Романом Антоновичем, Евгением Равдиным, и сегодня гость программы Анатолий Крейпанс, который расскажет, вот из первых уст узнаем мы о причинах его вынужденного ухода с латвийского телевидения. И еще сегодня ни в коем случае нельзя пропустить выход программы «Подробности» после 17 часов. Юлиана Шкагал, Евгений Антонов и гости программы будут подводить итоги этого года. Ну, это вот лишь несколько программ. Конечно, и другие тоже звучат сегодня в нашей сетке вещания. Так что оставайтесь с Латвийским радио 4. Всем доброго дня, отличного настроения. Пока.